Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы в этой студии вместе со священником Григорием Геронимусом, настоятелем храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Я думаю, самое время поговорить об интеллектуальной собственности, которую мы постоянно, вольно или невольно, пользуемся не совсем честно. Я думаю, что редко кто из сегодня наших радиослушателей вот так вот, положа руку на сердце, скажет: «Я, да никогда».
За последние годы, Марин, знаете, очень много моих знакомых полностью, ну, давайте так, до последних событий, когда мы не можем в полной мере заплатить, даже если очень хотим, за интеллектуальный контент, очень многие мои знакомые принципиально отказались от пиратского контента, от торрент-трекеров, и все, что нужно было, покупали. Я вот, ну, опять же, надо же говорить про себя в первую очередь, да, если ты обсуждаешь такие темы, надо быть честным и признаться. Я в свое время тоже для себя решил, что больше я пользоваться пиратскими возможностями, скачивать, смотреть онлайн на каких-то фильмы, на каких-то пиратских площадках, пользоваться торрентами не буду. И какое-то время действительно ими не пользовался, платил за все, набрал кучу всяких подписок, тратил на это, ну, наверное, не очень большие деньги в целом, но все равно значительные. Потом я понял, что в моей работе есть какие-то программы, которые мне необходимы с одной стороны, но с другой стороны то, что я получаю, те деньги, которые я получаю за работу, сделанную с помощью этих программ, не покрывают расходов на эти программы. И вот тут я стал себе позволять больше. За что-то я принципиально до сих пор плачу, за какие-то интеллектуальные вещи. Ну, что-то я, честно признаюсь, скачиваю. Но тут еще надо, конечно, учитывать, что сейчас у нас в России очень сложно что-либо легально купить, мы все это прекрасно знаем. И если нужны какие-то сложные программы рабочие, мы попросту не можем их оплатить. И приходится тогда идти на разные ухищрения. Не знаю, воровство это или нет, я думаю, что в данном случае это не воровство, оно, а вынужденное обстоятельство. Если ты не можешь отказаться от той программы, которая тебе нужна, или ты не можешь пойти в кино и посмотреть какой-то фильм, который ты очень хочешь посмотреть, но, тем не менее, ты можешь его посмотреть дома, не выходя и не отходя далеко от ноутбука. Может быть, ну, простите, что я так долго говорю, есть какие-то варианты, какую-то равносильную сумму пожертвовать фонду.
А если... Это очень напоминает мне логику людей в красных пиджаках в 90-е годы, которые потом строили храмы.
Не-не-не, это совсем другая логика.
И считали, что одно другое компенсирует.
Ну, одно другое не может компенсировать. Одно дело, когда у тебя там стрелка разборки и 10 трупов за тобой, или там, я не знаю, рейдерский захваченный завод, но ты построил этот красивый храм, да, и написал «На колоколе от солнцевской братвы». Это одно дело.
И такое бывает.
И такое. Они не слышали,
нет? Нет, я не
слышал. На самом деле есть храм с таким колоколом. Ну, в известном всем районе. Это совершенно другое. А тут ты просто не можешь, но тебе для работы это нужно. Ты хочешь посмотреть. Ты давно планировал пойти в кино и посмотреть этот фильм. Ты не можешь пойти в кино и его посмотреть. Ты его скачаешь, но ты можешь какую-то, я не знаю, сумму, которую бы ты потратил на билет, перечислить куда-то в фонд помощи детям, бездомным, кому хочешь, бездомным животным.
Отец Григорий, вот насколько доводы Алексея вам кажутся христианскими?
Ну, это действительно сложные вопросы, они настолько сложные, что, как, насколько мне известно, даже среди юристов далеко не все хорошо разбираются в этой области защиты интеллектуальных прав, и много вопросов являются такими очень дискуссионными и не вполне прояснёнными, и даже, еще раз повторю, профессионалы тут часто путаются, где и воровство, а где копирование, где ты нанес ущерб кому-то и должен его возместить, а где это ущерба все-таки нету. Я думаю, что общий принцип, он совершенно понятен. Там, где мы можем, там, где это ясно, и там, где это возможно, там, где мы можем легально это приобрести, за это заплатить, там мы должны это сделать, не пытаясь как-то вот в обход какими-то хитрыми путями этот контент обнаружить. Там, где это невозможно, но этот контент нам нужен для каких-то добрых, хороших дел, для саморазвития, для осуществления нашей профессиональной деятельности, то там, наверное, опять-таки, не прибегая к каким-то противоправным вещам, но там, наверное, мы можем себе позволить такой контент скачивать бесплатно.
А вот степень эластичности нашей совести, ведь все тренируется, совесть тоже тренируется в некоторых вещах, я думаю, с детства. Я полагаю, что большинство наших радиослушателей, так же, как и, может быть, те, кто присутствует в этой студии, в детстве в школе списывали. Ну, домашнее задание или контрольную. И, в общем, это вполне в логике школьной. Ну, как, чем двойку получать, лучше переписать тех людей, которые эти задачки решили.
Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что со времен вот моего детства, например, этого стало гораздо меньше.
Мне тоже так кажется.
Сейчас в современных школах, по-моему, списывание не так распространено, как это было там.
В современных школах есть гораздо более продвинутый 20-30, способ.
20-30, да.
Можно найти все в интернете и передуть оттуда. В принципе, я не вижу особой разницы в подходе. То есть это же, в общем-то, тоже воровство в какой-то степени. Ну, может быть, не в том смысле, что вот украл там ложку, вилку или кусок хлеба, но это тренирует совесть на эластичность. Что можно, что нельзя. Это приводит к тому, что когда человек становится взрослым, для него не проблема погрешить плагиатом. Ну, почему бы нет? Но если я привык со школьных времен сдуть там какую-нибудь контрольную работу в интернете и выдать ее за свою, то почему бы мне в институте...
Ну, это прежде всего упущенная возможность, потому что то, что ты не выучил, того уже нету в твоем интеллектуальном багаже. Ты уже вот сузил свои интеллектуальные возможности, потому что вот эту область какого-то знания ты не выучил. Вместо этого ты обманул учителя. Списывание — это, может быть, не столько воровство, сколько обман самого себя и обман твоего преподавателя. И урон ты наносишь прежде всего самому себе, когда это делаешь. Но вот то, что я сейчас вижу там у своих детей, они как-то, у них как-то это не так уж распространено. И там вот мне мой сын говорит, что списывать это как-то вот для неумных людей, скажем так, вот, а если я не знаю, я получу плохую отметку, если я знаю, то я знаю, я отвечу, зачем мне списывать.
Ну, это ответственность.
В чем толк-то, да,
это говорит. Ответственность, но ведь есть еще и... Почему списывание еще уходит сейчас постепенно из жизни современных школьников? Потому что есть гаджеты с выходом в интернет. Зачем писать шпаргалку где-нибудь там себе на запястье, долго всю ночь кропотливо выводя маленькие буковки? Я тоже писал, помню, да, в институте писал.
Хорошая шпаргалка — это, между прочим, очень хорошее учебное упражнение.
Да,
если ты ее сам составил, если ты сам это выписал, ты потом можешь даже эту шпаргалку не доставать из кармана и прекрасно ответить. И многие преподаватели так нам и говорили, и так нас воспитывали. Пишите шпаргалки, пишите. Это очень хорошее, полезное дело. Но написать шпаргалку, причем хорошую, грамотную, это одно, повторю, а просто посмотреть в своем телефоне — это другое. Но сейчас, мне кажется, в очень многих школах там на время контрольных работ запрещено пользоваться телефонами на время контрольных работ, экзаменов. А в некоторых случаях, наоборот, говорят, а вот сейчас вы можете, пользуясь интернетом, сделать такие, но более сложные задания, чтобы люди учились и этому тоже, да, находить информацию в интернете. По-моему, во многих школах вот есть сейчас такие методологические разработки, которые позволяют вот в этих новых обстоятельствах открытого интернета детей воспитывать и обучать.
Но при этом плагиат цветет пышным цветом, и это как раз воровство идей. Это кража. Причем зачастую с целью получения какой-то материальной выгоды.
Да, разумеется. каждому здравомыслящему и совестливому человеку понятно, что плагиат — это и обман, и воровство, и воровство часто легко открываемое, то есть это еще и позор в будущем. Вот. Опять-таки здесь могут быть крайности, которые даже и в другую сторону. Когда плагиатом объявляется то, что, по сути, плагиатом не является. Ну, например, человек пишет докторскую диссертацию. В своей докторской диссертации он продолжает то направление научной работы, которое у него было во время написания кандидатской диссертации. И, естественно, он в докторской диссертации базируется на каких-то своих открытиях, мыслях, идеях, которые уже звучали у него в кандидатской диссертации. Но ему потом говорят: автоплагиат. Зачем вы процитировали целый абзац своей работы кандидатской? Это уже другая работа. Или зачем вы в кандидатской процитировали свою статью, которую вы писали, готовясь к написанию кандидатской? Автоплагиат не засчитывается. Вот такие крайности тоже существуют. Хотя это никакой не автоплагиат, а это развитие мысли. Чтобы дальше сделать следующий шаг, надо показать предыдущую ступеньку, которая уже была. Вот. Так что тут тоже всякие есть такие странности и перегибы, и опять-таки чистая совесть подсказывает, где ты действительно украл, а где ты по совести, да, может быть, повторил какую-то свою мысль, обогатив ее, расширив и сделав ее такой вступительной ступенькой какой-то следующей мысли.
Есть еще очень странное явление, которое и себе трудно объяснить, и классифицировать его очень трудно. Я имею в виду то, что называется мародерством. Вот случай, приведенный недавно в одной соцсети. Женщина рассказывает, как она во время урагана увидела в окно, что дерево упало на ее машину, припаркованную рядом с подъездом, и разбило заднее стекло. Мимо проходила какая-то дама с ребенком. Это дама с ребенком, которая не производила впечатления малоимущей, тут же засунула руку в разбитое стекло и вытащила оттуда плюшевого медведя, которому 3 копейки в базарный день цена. Это немотивированное желание вот, протянуть руку и взять, если плохо лежит. Что это? Это не стремление получить выгоду от этого, потому что выгоды никакой. Это вот то, что вызывает у людей...
Ну, если плюшевый медведь, может, нет выгоды, а если кошелек набитый деньгами там остался, это уже есть выгода. Мы говорили вот в предыдущем разделе о каких-то неоднозначных, да, моральных ситуациях, такие бывают. А то, что касается мародерства, это абсолютно однозначная моральная ситуация. Это то, что невозможно, недопустимо и является тяжелейшим грехом против совести, против заповедей Божьих, против других людей. И тут, мне кажется, как раз все совершенно ясно и однозначно. Этого не должно быть, этого не может быть. Человек разрушает этим свою собственную душу, когда такое совершает. И, конечно, наносит урон другим людям. Вспоминаю сейчас одну историю из Патерика, когда пустынник шел со своим учеником. Они подвязались в очень строгом посте, а кроме того и пустыня, и даже особо и неоткуда, даже если бы они так строго не постились, и неоткуда было бы взять еды, и вдруг обнаружили, что на дороге лежит несколько потерянных горошин. И пустынник, то есть ученик этого пустынника наклонился, чтобы поднять, ему очень хотелось есть, а его учить, а в пустыне никого нет вокруг. Он говорит: не ты положил, не тебе и брать, это не твое, это не наше. И они пошли дальше. Вот так он его научил, как можно относиться к чужой собственности. Просто на дорожке лежал чей-то потерянные там горошинки. Даже эти горошинки, мелочь какая-то, не то, что плюшевым взять, просто несколько горошинок. Нельзя взять, потому что это не твое. И вот то когда есть... речь идет о мародерстве, то это то, что вот нельзя с большим количеством восклицательных знаков.
А любая находка? Ну вот если исходить из логики горошин, мало ли что можно найти. Найти можно клад, можно найти, я не знаю, потерянную водительские права или кредитную карточку чью-то. или студенческий билет.
Ну, если есть возможность найти того человека, которому принадлежит находка, то мы должны сделать, потратить некоторые усилия, сделать все возможное, чтобы этого человека найти и ему вернуть потраченное. И такое добро, оно возвращается, как бумеранг. Об этом говорят и святые отцы, и просто жизненный опыт, что когда ты делаешь зло, это зло к тебе вернется, когда ты делаешь добро, добро к тебе вернется. И у меня бывали такие, вот я потерял один раз кошелек с правами, мне там через некоторое время позвонили добрые люди, сказали, вот мы вас обнаружили, нашли, сейчас это не так просто, не так тяжело. Когда-то раньше там найти человека по имени, фамилии было сложно. Сейчас, пожалуйста, в интернете вбиваешь, вот, быстро натыкаешься там или на социальные сети, или вообще на то, кто такой, где работает. Вот каждого человека, в общем, можно найти. И кредитку, паспорт, права, студенческий билет. Все это можно постараться вернуть человеку. Если мы постарались и не нашли человека, ну, по крайней мере, мы можем себе сказать, я сделал все, что мог, я постарался. А если даже этих усилий никаких не было, ну, значит, вот другой человек для нас безразличен, не важен. Вот. А что касается клада, на нем, конечно, нет имени и фамилии здравствующего человека, по крайней мере. Но есть определенное законодательство, которое говорит о том, как мы должны поступать в случае такой удачи, находки клада.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в программе «Светлый вечер» на Светлом радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. А можно такой, думаю, что немногие согласятся, но вот у меня много лет такое уже сложившееся убеждение, что это особенности менталитета все-таки. Вот если бы мы с вами говорили на эту тему в какой-то другой стране, проблемы были бы тоже несколько иными, потому что это и проблемы роста тоже. Где-то это бы все, эта проблема там, в сравнении с Россией стояла в полный рост, и нам бы казалось, что у нас ее нет попросту, а вот в каких-то странах наоборот. А где-то люди с молоком матери впитывают, что воровать там, в открытую, в закрытую тоже, конечно,
часть общественной нельзя.
Но это какая-то уже такая установившаяся норма, да, интеллектуальная собственность – это интеллектуальная собственность, и это свято. И трогать нельзя, и скачивать нельзя. Ну, то есть, вот это какие-то проблемы роста людей как нации, самосознания, что ли. Вот, не знаю, как по-другому это сформулировать, так, чтобы никого не обидеть. Но это, вот, мне кажется, какие-то проблемы национального самосознания. Не говорю, что вот у нас эта проблема большая, вот мы русские, там, воруем, а немцы не воруют. Нет, абсолютно. Но там, по сравнению с кем-то, мы, у нас больше гражданской ответственности. По сравнению с кем-то, ну, у нас сильно меньше.
Насколько я знаю, представители таких вот современных общественных наук, они как-то слово «менталитет» не очень любят. Да и в Священном Писании такого слова «менталитет» тоже нет. Потому что нет каких-то таких вот установившихся навсегда греховных привычек, свойственных тому или иному народу. Тут вообще можно перейти к какому-то расизму уже. Вот там у такой-то, у такого-то народа вот так, такой-то менталитет, что они раз и навсегда, вот у них склонность к воровству. Конечно, нет.
Социологов, конечно, безусловно, слово «менталитет» —
это совершенно неверно. Есть понятие общественной нормы, установившейся в какой-то определенный период. И в советское... То, что считается в обществе нормальным, то, что соседи, грубо говоря, да, там близкие, вот, как вы говорите, с молоком матери впитывается, то, что в данный исторический период не считается чем-то особенно нехорошим. И да, действительно, в советское время безбожные, да, власти, они распространяли такие совершенно безнравственные общественные нормы. И в том числе идея о том, что воровство на самом деле это совершенно нормально, и каждый должен и может воровать.
Ну, я не знаю, как советская власть это могла распространять.
Как бы на уровне официальных деклараций нет, но на уровне реальных практик такое бывало.
Но мне кажется, что и советская власть тут особо не преуспела, потому что преуспели до нее. Мы Чехова злоумышленника в школе проходили. Зачем гайку украл?
Сам-то грех, он существует столько, сколько существуют люди после грехопадения. Но иногда он более распространен, иногда он менее распространен. Вот. И каждый из нас должен сделать все, чтобы он был распространен менее. И тут мы можем трудиться только каждый над самим собой.
Я вот слушаю вас, вспоминаю Сергея Довлатова, который видел в немотивированном воровстве нечто метафизическое. Приводил пример, как человек упер ведро цементного раствора, пока он шел домой. У него этот раствор...
Серьезное физическое упражнение.
У него этот раствор затвердел, он посмотрел и выкинул его вместе с ведром. То есть есть что-то, что человек не может себе объяснить, зачем он это делает, он не может объяснить и не делать не может. Что это? Что происходит с душой человеческой, когда он позволяет себе переступить черту?
«Бедный я человек, — говорил апостол Павел, — что люблю, того не делаю, а что ненавижу, то творю». И действительно, часто грех нас так влечет за собой, как такая вот почти неодолимая сила. Я вот уже даже и ненавижу это, и сам не хочу, и знаю, что это грех, а все равно туда скатываюсь. Вот. Но тут надо именно держаться за церковь, за Христа, причащаться, участвовать в таинствах, потому что действительно грех как такое болото, которое человека всасывает. Ну вот известно, что барон Мюнхгаузен, когда попал в болото, он себя за волосы схватил, приподнял и поставил на сухое место и дальше поехал, да еще и лошадь вместе с собой вытащил, зажав ее ногами. Но все мы понимаем, что это противоречит законам физики, и так быть не может. Сам себя человек из болота вытащить не может. И только... помощь божественной благодати дает нам возможность все-таки вылезти из болота, все-таки поставить себя на сухое место. Вот мы не можем, а чудо Божие может это сделать. И такие чудеса бывают, когда разбойник становится святым, блудница становится величайшей подвижницей. И это не только из каких-то древних церковных преданий, а почти каждый из нас встречал таких людей, небесных людей, которые здесь на земле уже стараются жить не грехом, а небесной правдой, особенно светлыми лицами, которые действительно делают добро, живут любовью, очень тепло и хорошо рядом с таким человеком находиться. И этот путь, он открыт для каждого из нас. Сам себя из болота не вытащишь, но если ты молишься, просишь об этом Бога, причащаешься святых христовых тайн, изо всех сил стараешься вот следить за чистотой своей души, своей совести, то Господь помогает, и удается все-таки из этого болота вытащиться.
Давайте, может быть, подведем некие итоги. Мы очень хорошо так подробно рассмотрели разные виды того, что можно было бы назвать воровством. О чем мы забыли сказать?
Ну... я даже не знаю, в принципе, можно классификацию эту расширять до бесконечности, потому что, мне кажется, тут главное самому себе определить, что для тебя лично является недопустимым, что в эту категорию для тебя лично входит или
но
не
вот
входит.
Но вот здесь есть очень большая опасность. Можно себе так наопределять и всего разрешить, что, мам, не горюй.
Нет, но мы же говорим не с точки зрения все разрешить. Все разрешить не имеет отношения, я полагаю.
Нам и так все разрешено. Братья, все вам можно, да, но не все полезно. Дело не в том, что кто-то нам какой-то вот дядя строгий погрозил пальчиком и все запретил. А дело в том, что есть вещи, которые нас разрушают. И жизнь вокруг нас разрушают, и мир, в котором мы живем, разрушают, и мир погружается во тьму. А есть вещи, которые спасают и исцеляют. И вот чистое сердце и совесть, они подсказывают, где что, где путь тьмы, а где путь света, как говорили древние христиане.
Мы живем в таком очень прекрасном и разнообразном мире, среди людей, у которых свои собственные границы допустимого, возможного. Вот если по-христиански на это посмотреть, ну... казалось бы, сколько у нас в нашей стране, на наших территориях, на наших землях существует церковь? Больше 1000 лет. И это вообще половина того, сколько всего существовало христианство на земле и существует. И вот все равно мы каждый раз сталкиваемся с тем, что вроде бы, среди тех людей, которые называют себя православными и очень любят говорить о том, что они православные, христиане, все равно мы все время сталкиваемся именно вот с каким-то проявлением того, что в христианстве недопустимо, в том числе и с воровством.
Знаете, я слушаю вот Алексея и думаю, когда я училась в институте, у нас был один молодой человек, у которого была присказка: жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще. Я вот очень красивые и сложные рассуждения Лёшина слушаю и думаю, однажды по поводу безбилетного проезда мне пришла в голову такая простая незатейливая мысль. Ну ладно, я проеду без билета, а потом мне на страшном суде отвечать за эту ерунду. Но на самом деле какие-то очень сложные вопросы иногда решаются очень просто, когда ты применяешь это к себе. Вам не кажется так, отец Григорий?
О страшном суде не очень даже неплохо вспоминать почаще. И я думаю, что будут ситуации, когда ты проехал без билета, и тебе будет что ответить. Я ехал, чтобы привезти лекарство тяжело больному человеку, и другой возможности это сделать у меня не было. И уверен, что Господь примет такой ответ. А если ты проехал с билета, чтобы всем доказать, какой ты анархист или что-нибудь такое, и потешить свою гордыню, и какие-нибудь еще были другие поводы, совершенно неоправдывающие, тогда да, тебе придется, наверное, покраснеть на Красном суде, отвечая на этот вопрос.
Да, но мы чаще всего про себя думаем, ну как же так-то, ведь верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, это же вот про нас, а вот то, что там дальше написано следующей строчкой, это уже про них, так тоже часто бывает. Ну да ладно, это уже вообще к другой программе, наверное, относится. Можно долго говорить о воровстве, действительно, можно еще много аспектов обсудить, ну вот пусть будет так. Спасибо большое, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, был в программе «Светлый вечер». Также я, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся с вами, всего
спасибо.
Доброго.
Спасибо, всего хорошего,
до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».